Слава Богу, что Бог всегда с нами, что Бог призвал нас, и Он говорит нам, что мы царственное священство, призваны по Его изволению. Бог призвал нас в свое царство, Он сделал нас святыми. То есть мы отделены от этого мира. Мы отделены от этого мира. И мы об этом поговорим сегодня, потому что быть отделенным от этого мира, это не значит, что ты просто, если ходишь в церковь, то ты отделен от мира. Есть множество, вы знаете, есть множество людей, которые ходят, посещают церковь, может даже служители, но они никак не смогли отделить себя от этого мира. Но я хочу поговорить о том сегодня, что мы, как отделенные от мира, должны просто найти хотя бы, как минимум, путь, или как минимум какие-то недостатки в себе, или познать, какие бывают у нас недостатки, чтобы отделение это от мира, оно было действительно Божье отделение. Потому что Бог призывает нас в славу свою и отделяет нас от мира в славу свою. Но ты не можешь прийти с этим миром в славу Божью. Хоть посещай церковь, хоть называй себя трижды христианин, как угодно, но это не влияет на твои отношения с Богом. И Библия не двусмысленно говорит, что такие-то, такие-то и перечисляет. И в конце подводит за итог этому перечислению, говорит, такие-то, такие-то, Царство Божие не унаследуют. Ведь это послание не для мира, это послание для церкви. И также мы знаем, мы неоднократно, я бы даже сказал, очень часто упоминаем слова Иисуса Христа, когда Он говорит, отойдите от Меня, делающие беззаконие. Это Он говорит верующим людям. Это Он говорит тем, которые Его именем и бесов изгоняли, и исцеляли. И проповедь моя так и называется сегодня, отделенные для Бога. Поэтому, когда Бог отделяет, Он отделяет для себя. И некоторые моменты мы посмотрим, что происходит с теми людьми, которые Бог отделил для себя, а они пытаются мир принести с собой. Или жить с этим миром, от которого Бог нас отделил. Мы обратимся к Евангелию от Луки, 11 глава, 14 по 23 стих. Были события определенные в Израиле, и был один человек, он был немой. Он был немой, и Иисус изгнал из него беса. Бес, который давал ему эту немоту, это дух бесовский, который у человека украл дар речи. Но Богу для чего даны вообще человеку, Богом даны уста, для чего? Не просто, чтобы разговаривать, а чтобы славить Бога. Разговаривать это просто следствие работы языка, там, который не всегда связан с нашим разумом. Но не важно, да, но основная задача уст наших – это прославить Бога, искать Его, благодарить Его, восхвалять Его и так далее. И вот бес украл у этого человека эту возможность. Но прославлять Бога имеет право каждый. Поклоняться Богу имеет право каждый. Независимо ни от национальности, независимо от того его прошлого и так далее, и так далее. Каждый может. И вот Иисус изгоняет из него беса, бес выходит, и этот немой стал говорить. И народ начал удивляться, но удивляться не просто удивляться, а удивляться, что чудо произошло у них на глазах. Чудо – это просто то, что невозможно было. Ну, может быть, на сегодняшний день, может быть, даже и сегодня медицина, наверное, если человек немой, я не знаю, возможно ли исцеление по медицинским правилам, я не знаю. Но то, что тогда это было невозможно, это однозначно. И вот происходит чудо. Чудо вот этого, ну, исцеления, может сказать. И это благодаря тому, что он изгнал этого беса. И мы читаем, однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить. И народ удивился. И вот тут самое интересное дальше. Некоторые же из них говорили: ну вот выздоровел человек, произошло чудо, ну радоваться же надо. Ну что тебе, да кому до этого какое дело, а как, а почему? Ну радуйтесь, произошло чудо, человек исцелен, был нем. Ну вот сегодняшняя жизнь наша, всегда находится кто-то. Всегда находится кто-то. Всегда. И везде. Причем. Некоторые же из них говорили: он изгоняет бесов силой Бельзевула. Ну, пошли вот заумствования, выводы необоснованные. Ну, вот просто. Нет слов, да? Он изгоняет силы Бельзевула, князя бесовского. А другие, искушая даже Иисуса Христа, требовали от него знамения с неба. Представьте себе, я помолился за кого-то, и человек исцелился. И церковь: а ты докажи, пастырь, знамением с неба, что он исцелен. Вот это было бы, наверное, я не знаю, как это назвать даже, такой поступок такого человека. Наверное, это было бы последние слова его в этой церкви. Да? Ну, может быть. Потому что без веры чего ходить сюда? А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но Иисус, это ж Господь. Это мы можем определить человека по его словам, по его поведению. А Иисус только смотрит, и он как вот сканер. Раз, сосканировал, и у него как на экране, да, табло сразу. Гордый, нетерпеливый, две жены, три невесты, там любодейник, прелюбодейник. Иисус сразу о нем раз и все узнал. И вот эти вот некоторые, которые искушали, которые доказывали что-то, Иисус, зная их помышления, он не разбираясь, не оправдываясь, не объясняя им, что вы, ребята, не правы, он сразу смотрит в корень их проблемы и говорит им сразу. И он сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И дом, разделившийся сам в себе, падет. В чем было разделение в этих людях? Почему Иисус сразу увидел в них проблему? Что они не верят, что они требуют каких-то доказательств, что они что-то доказывают своими заумствованиями. В чем была их проблема? Оказывается, проблема была, что они были разделены в себе. Эти люди, они имели внутреннее разделение. У них не было вот этой целостности или конкретного взгляда на жизнь, на правильные действия, на веру и так далее, и так далее. Они знали, что бесов изгоняют. Они знали Бога, знали, какая вера должна быть. Они все знали, но они проявляли себя еще по-другому, то есть двуличие. Разделенность. Внутри каждого из них была какая-то разделенность. Иисус сразу показывает им разделение внутри их. Для нас это должен быть очень хороший урок. Для нас это должен быть очень хороший урок. 18 стих. Если же и сатана разделится сам себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вельзевула изгоняю бесов. И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют их? Вот посему они будут вам судьями. То есть не только Бог будет вам судья, но даже те, кто живет по вашим же законам, но поступает правильно, они уже будут вам судьями. Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то есть, если вы в это верите и в это узнаете, говорит Иисус, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. Когда вы узнаете, что я изгоняю именем Бога, силою Бога, то, значит, Царство Божие достигло до вас. Вы уже на пороге познания любви Божией, любви отцовской. Когда сильный с оружием, Иисус дальше продолжает и приводит им такой пример, говорит такую определенную притчу, говорит: когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. То есть, другими словами, если мы охраняем свой дом, а мы есть храм Бога Живого, да, это наш дом, мы охраняем свой дом, как свой дом, свою квартиру, где мы живем, мы охраняем свой дом, свою церковь, в которую мы ходим. Потому что мы часть своей семьи, мы часть церкви, если мы часть церкви, то мы охраняем ее, правильно? Но смотрите, как мудро говорит Иисус. Но когда сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его. И вот смотрите, мы охраняем свой дом, и вдруг сильнейший нас нападает на нас и побеждает нас. Каким образом этот сильнейший становится сильнейшим, и каким образом, на каком основании он вдруг побеждает нас? Если мы люди верующие, храним Дом Божий, храним Дом Духа Святого, каким образом он побеждает нас? Когда мы не готовы, когда мы разделены в себе, соответственно, этому посланию, которое Иисус говорит этим людям и нам сегодня, Он говорит это, что сильнейший получает, он становится сильнейшим и получает право на тебя, на твою жизнь, на действия в твоей жизни, только благодаря тому, что ты разделен сам в себе. Но если ты не разделен сам в себе, и в тебе воистину Иисус, и в церкви проповедуется истина, никаких заблуждений, никаких отклонений, все четко, в Духе Святом, есть помазание, есть сила Божья, есть поклонение Богу, когда все это есть в церкви, то не сможет он разрушить твой дом. Но если есть вот эта щель, разделение, вот эта трещина, он обязательно разрушит свой дом. Знаете, как он его разрушит? Он берет то же оружие, на которое ты надеешься. Мы стоим за свою семью, мы стоим за себя, молимся, мы молимся за нас, за церковь свою. Каким оружием мы молимся? Слово Божье, молитва, поклонение в духе, в истине, да? И вот дьявол, когда приходит в жизнь разделившихся или в церковь разделившуюся, он берет это же оружие и включается дух Антихриста. Дух Антихриста, он употребляет все писания, он знает все четко. Он даже с Иисусом, когда искушал Иисуса в пустыне, он цитировал местописание. Он знает очень хорошо Библию, он так искусно обманывает сегодня верующих людей, чтобы этот дом был разделен, для того, чтобы и обман его искусный. Он не может прийти к нормальному верующему человеку и сказать: иди, измени там своей жене, измени своему мужу, пойди, выпей 100 грамм. Да он знает, что верующие скажут: ты что, больной? Я люблю Иисуса Христа. Я член церкви. Иисус этот, дьявол, очень хорошо это знает. Поэтому, чтобы сильного победить, а сильным и Богом, аминь, он будет использовать то же оружие, которое есть у тебя. И очень искусно он будет это делать. И Иисус предостерегает в 23 стихе, он говорит: кто не со мною, тот против меня. То есть, другими словами, если ты не с Иисусом, не посвящен, не отдал ему всего себя, мы поговорим дальше об этом, как мы можем искуситься и как можем разделиться, то тот против меня, как бы он ни называл себя верующим, какой бы деноминации он бы не принадлежал бы, он против меня, говорит Иисус. И кто не собирает со мною, тот расточает. В Вы понимаете, мы не можем, что мы будем расточать, что мы собираем с Иисусом. Мы собираем истину, мы собираем праведность, мы собираем благословение. Что с Иисусом кто собирает? Ты можешь с Иисусом собирать деньги, чтобы купить себе там автомобиль, там, дом или просто покушать? Нет. Ты не делаешь это с Иисусом Христом. Ты работаешь своими руками, ну, ты просишь Бога, молишься, чтобы Бог поддержал тебя, дал крепость, здоровье. Да, это да. Но что мы собираем с Иисусом для Царства Божия? Благодать, праведность и так далее, и так далее. Святость, любовь, веру нашу. Мы собираем, если мы с Ним воистину. Но если мы разделившись, как Иисус начал эту историю, поучая этих людей и наставляя сегодня церковь этими словами. Но если мы разделившиеся себе, то мы расточаем. А что мы расточаем? То же самое, что и собираем. Ту же благодать, любовь, единство. Все это приводит к расточению. Вот почему Иисус заострил внимание и сразу поставил в корень проблемы, что дом, который разделяется, не устоит. Это мы должны знать. Апостол Павел, придя в синагогу, в книге Деяний, 19 глава, 8 по 9 стих, он говорит, придя в синагогу, он не обязательно проповедовал 3 месяца. То есть можно проповедовать 4 месяца, можно проповедовать 2 месяца, ну, не обязательно 3. Но небоязненно надо проповедовать всегда. Когда человек проповедует небоязненно, это значит, в нем есть разделение. Это значит, истина, которая должна звучать во всей своей красоте, она звучит с прекрасами, ну, чтобы кого-то не обидеть, ну, чтобы кого-то погладить по шерсти, а не против шерсти, ну, чтобы что-то скрыть, ну, чтобы смягчить. Понимаете? Это боязненность проповеди. И когда ты проповедуешь небоязненно, ты будешь говорить истину во всей ее красе. И Павел, когда проповедует небоязненно, неважно сколько, 3 месяца или 4 месяца, он показывает, что он не разделен в себе. Хоть 3 месяца, хоть 4 месяца, хоть в Антиохии, хоть в Фессалониках, хоть где бы он ни был, он будет проповедовать Христа, распятого, воскресшего, и силу Его крови. Понимаете? Независимо ни от чего. И дальше мы читаем, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились, да и тут находятся некоторые. Вот почитайте Библию, всегда находятся почему-то некоторые. Во всех посланиях, во всем церквям, как кто бы из апостолов не писал бы послание, всегда есть, что есть некоторые. В любую церковь послание, но находятся некоторые. Но некоторые ожесточились и не верили. Злословя путь Господень пред народом. То он, Павел, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Ну, тирана – это имя, это не тиран, не террорист. Тирана, будем говорить, да, чтобы не путаться. То есть, вы понимаете, Павел отделяет по Божьему принципу. Это нормальный принцип. Он отделяет себе учеников. Потому что в обществе, где слышат Евангелие, всегда находится кто-то. В сегодняшнем христианстве в каждой церкви находится кто-то. Всегда находится кто-то. Он отделяет своих учеников и проповедует их в училище. То есть, ну, училище – это, ну, определенная комната, где собирались для учения. Его, эту комнату называли училище. Это не ПТУ или ГПТУ там, да? Это комната для учения о Божьей. И туда приходили люди. Поэтому Иисус, Он в Евангелии от Матфея говорит недвусмысленно. Я не хочу никого обидеть. Иисус тоже не хотел никого обидеть. Это смысловое значение. Он говорит в 25 главе 32 стих. «И соберутся перед Богом все народы, и отделит Бог одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Я еще раз говорю, я не хочу никого обидеть. Это чисто пастушеский термин «отделить овец от козлов». А мы вернемся к барану. То есть есть определенное отделение и разделение. Так было, это принцип Божий. Есть. Но когда мы разделяемся внутри себя, это неправильно. Потому что наше разделение, мы дальше поговорим еще об этом тоже. Смотрите, какую притчу однажды говорит Иисус. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, 24 стих. С 24 по 30 стих. Он рассказывает притчу о сеятеле. Рассказывает притчу, как одно зерно попало в одну почву, другое в другую почву. Вы знаете эту притчу, да? И после этой притчи он говорит еще одну притчу. И он говорит, 24 стиха, другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». То есть, подобно человеку, то есть нас с вами. «Когда же люди спали, пришел враг его, и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Понимаете? Дьявол приходит коптать ночью. Он не придет тебе в открытую. Потому что, я еще говорю, он знает наш ответ на его открытые эти искушения, соблазны, предложения дьявольские, он знает. Он приходит как-то ночью, то есть невидимо. То есть тогда, когда ты не бодрствуешь, когда ты расслабленный, когда ты отдыхаешь, он придет незаметным образом в твою жизнь и посеет плевелы. Когда взошла зелень, то есть доллары когда взошли, когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Они не растут отдельно, они растут между. Вот так вот иногда слово, проповедуемое Слово Божье, в него вставляется между строк другой смысл. И так церковь заходит в какое-то заблуждение, в какое-то лжеучение, в какие-то человеческие теории, сохраняя определенные какие-то традиции, разделяясь на деноминации и так далее, и так далее. Это все плевелы. Истина Божья – это пшеница, это прекрасное Слово Божье. Придя же рабы, домовладыки сказали ему, «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Вот проповедуешь, проповедуешь Евангелие, и всегда находится кто-то. Да? Ничего не изменилось. Иисус проповедует, а некоторые из них, Павел проповедует, а некоторые из них. Что сегодня изменилось? Ну, я не говорю про нас, у нас таких нет. Слава Богу. И они говорят, откуда же на нем плевелы? 28 стих. Он же сказал им, враг человека сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем, выберем их. Но он сказал, нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы, я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницы уберите в житницу мою. Вот что ожидает тех, кто разделяется, кто принимает вот эти плевелы в свою жизнь. Вроде бы красивое Евангелие, вроде бы все хорошо, но где-то между строк что-то пастырь раз и вставил какое-то ненужное значение, неправильное может значение, или ложную доктрину какую-то принес. Все, плевелы начали расти. Иисус будет любить человека заблудшего и будет всегда пытаться его исцелить. Я говорю о духовных вещах, исцелении духовном. Поэтому он бережет и говорит, не время, потому что не повредить его, еще придет время. Но когда придет время жатвы, дорогие мои, смотрите, как бы не было поздно. Поэтому я еще раз обращаюсь к самому началу проповеди, когда Иисус говорит, дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Я думаю, мне кажется, что кто-то из нас сейчас подумал, а во мне есть разделение или нет? Есть кто-то, кто подумал об этом? О, вас так много? Значит, проповедь не даром, наверное. Ну, я думаю, что те, кто не поднял руку, наверное, он не знает еще о своем разделении. Сейчас узнаем. И вот один момент, когда человек разделяется внутри себя, это его вера. Это самое основное, через что действует дьявол. Это через веру верующего человека, через веру христианина. Через его веру он пытается внести разделение в каждого человека, каждого верующего. Каким образом? Я вам расскажу сейчас, и вы поймете, почему мы скрываем наше разделение, те, кто не поднял руку. Потому что я не поднял руку. Сейчас я сам пойму. Есть такое понятие, как твоя собственная вера. И есть понятие, которое называется вера Божья. Твоя собственная вера, она имеет основание твоих знаний, твоих чувствований или того, что ты видишь или ощущаешь. Это твоя собственная вера. И есть вера Божья, когда Бог коснулся тебя, когда Дух Святой коснулся тебя, и когда в тебе что-то произошло, когда то, что когда-то ты, может быть, говорил, оно стало тебе неприятно вообще произносить, когда что-то ты делал, тебе стало это неприятно, это вера, которой коснулся тебя Бог. И ты принял решение прийти к Иисусу, быть частью церкви, быть частью Божьей, частью Царства Божьего. И ты зачеркнул в своей жизни все. Ты зачеркнул свои повадки, прихоти, обычаи, традиции. Все, ты решил и дал себе конкретное слово. И держишься, и придерживаешься этого слова. Я буду идти за Христом, за Иисусом по Слову Божьему. Это такую веру дает Господь Иисус. Но если, идя по Слову Божьему, приняв решение, ты вдруг начинаешь думать, или слыша кого-то, или чьи-то, может, ласкающий слух, проповедь, или еще что-то, и ты принимаешь решение, а может не все так, а может и так правильно, все, трещина пошла. Твоя вера, она начала раскалываться. Но ее можно подлатать, если проверить все сказанное и убедиться и поступить правильно в церкви. У тебя есть лидер, у тебя есть пастырь, у тебя есть общество, братья, все, с кем-то посоветоваться, поговорить, уточнить и так далее, и так далее. Но если ты выбрал для себя легкий этот путь, потому что тебе так удобнее, так удобнее, твоя вера раскололась на твою собственную, но ты хранишь веру Божью. Но когда хоть 1% из 100 твоей веры стал твоей верой собственной, то вера в Бога, она перестала быть 100%. Там уже 99%. Обычная математика. Правильно или нет? Только ты еще чуть-чуть усомнился. Той веры, истинной веры Божьей, стало еще меньше. Дьяволу достаточно 1%. Только бы ты раскололся, надкололся. И он посеет плевелы, посеет ночью, так что ты даже не заметишь. Итак, мы видим, что есть собственная вера и вера в Бога, то есть Божья вера. Но точно так же происходит разделение внутри нас. И так приходит разделение и в духовных сферах, точно так же и в сферах нашей жизни. В обычной бытовой жизни верующего человека точно так приходит разделение внутри тебя. Потому что, начиная быть верующим, ты должен жить жизнью Иисуса Христа. Ну, не все это сделали сразу, да. Никто не сделал это сразу, ты покаялся, и тут ты уже должен. Нет, идет процесс. Но есть люди, которые желают, и этот процесс в них длится, ну, нормально, как сказал, сделал, узнал, услышал. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Ты посещаешь церковь, ты слушаешь проповедь, ты принимаешь решения, каждая проповедь для тебя наставление, ты изменяешься, ты преображаешься и так далее, и так далее. Но есть люди, которые годами ходят, и им проповедуют. К примеру возьмем, гордый человек. И пастырь будет год проповедовать только о гордости. И человек, который не желает смиряться, он все равно будет останется гордым. Он все равно останется тем младенцем, и пастырь уже, ну, я образно говорю, да, пастырь уже скажет, хватит о гордости, будем говорить уже о десятине. Следующая партия верующих. Понимаете? И человек, который имеет разделение духовной сфере своей жизни, он имеет разделение и в своей семье. Потому что в семье он хочет казаться праведным, похожим на Иисуса Христа. Но делами он доказывает, что он еще далек от этого, он еще в мире. Для него ничего не стоит повысить голос на родителей или воспитывать детей в стиле, ну, надо, чтобы он умел драться, чтобы он мог себя защитить. Или в этом плане таком есть много верующих людей, которые... Я не против того, чтобы дети могли за себя постоять. Но, как правило, дети, они впитывают агрессию с этими драками, с занятиями карате, бокс и так далее, и так далее. Они сразу впитывают агрессию. Им никто не объясняет, что это только для защиты. Был когда-то, был когда-то фильм один, христианский фильм, как он бывший боксер, какой-то чемпион, и там он когда сталкивался с этими хулиганами, и он никого не бил, не давал сдачу, но никто не мог его ударить. Он им говорил, и они пытались его ударить, он только уклонялся. Вот он, да, вот не было у него даже такого, чтобы он кому-то дал сдачу. И вот этим своим уклонением он побеждал этих вот хулиганов, которые были агрессивны. И они приходили к нему и говорили, научи меня. Но я говорю о том, что разделяющийся внутри себя человек, если он разделяет себя в вере, то он разделяет себя и в доме своем. И отсюда приходят и споры, распри, разногласия и так далее. И таким образом наша вера, она разделяется на веру собственную и веру Божью. Усвоили это, да? Потом, что происходит потом? Потом человек, который разделился сам в себе на веру собственную и на веру Божью, ему кажется, что Бог этого не видит, а Богу это противно, я вам сразу говорю. Богу противно, когда у нас есть разделение на собственную веру и на веру Божью. То есть мы украли Божью веру, мы расточаем ее, отдавая в собственные руки. Но когда человек, такой человек, что он делает дальше? А дальше он начинает сортировать, что ему выгодно в его хождении с Богом, что ему невыгодно, что правильно по его взглядам, что неправильно по его взглядам, что тяжело, что легко, что трудно, где легче, какой путь легкий и так далее, и так далее. Происходит сортировка в разуме этого человека. Он утверждает свое разделение таким разумом. И слово Евангелие, которое проповедуется ему, истинное Евангелие, оно не будет воспринимаемо им. Он не захочет этого, потому что ему это невыгодно, ему это трудно, ему это тяжело. Но Библия говорит нам во втором послании к Коринфянам 6:14. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? То есть Павел показывает конкретно и четко Коринфской церкви, что разделения не может быть. Не может один источник давать одновременно и сладкую воду, и соленую. Не бывает такого. Не преклоняйтесь под чужое ярмо. Возьмите только бремя Иисуса Христа. Нет ничего общего у света с тьмой. Ничего нет общего. Поэтому есть вещи в жизни нашей, и в жизни как верующих людей, и в жизни в нашей бытовой жизни, есть вещи, которые они связаны друг с другом. А есть вещи, которые абсолютно независимы друг от друга. Дальше я объясню, что это такое. Ну, я думаю, вы найдете, поймете, увидите в своей жизни также эти вещи. Но что происходит в жизни? Иногда то, что не связано друг с другом, мы пытаемся связать почему-то. Точно так же и Слово Божье. Мы пытаемся его применить там, где нам выгодно. И иногда даже не дочитывая все послание или не видя контекст этого послания, мы вырываем эти фразы, которые выгодны нам, и говорим их, и представляем себя такими знатоками Евангелия. Понимаете, о чем я говорю? И мы пытаемся связать то, что не связывается. А то, что надо связать иногда, когда мы видим какие-то поступки брата, сестры, и где надо связать это с Писанием, где надо, мы пытаемся обойти, ну как бы, чтобы не обидеть, ну как бы, чтобы не приобрести себе врага в лице своего брата или сестры. Вот так мы проходим мимо. И таким образом, что происходит вообще в христианстве и в церкви, зарождается заблуждение, зарождается лжетеории, лжедоктрины, лжеучения, неправильные учения в церквях. И точно так же появляется неправильное отношение друг с другом. Как и в церкви, так и в каждом доме, где мы живем, в семьях наших. Вот там мы разделяем то, что не надо связывать, то, что должно быть разделено. Мы связываем то, что надо быть разделенным, мы связываем то, что не надо, мы наоборот разделяем. Вот так и получаются вот эти заблуждения. Поэтому надо смотреть всегда общую картину и научиться правильно разделять и правильно смотреть, правильно сопоставлять. Вот так, поэтому, когда мы не делаем это правильно, когда мы на что-то закрываем глаза, я еще раз говорю, появляются в церквях. Это я не говорю, что сегодня. Это началось еще с тех церквей, где появлялись некоторые, но были из них, которые, да? Это еще с тех времен пошло. Мы сейчас дойдем до этого. Поэтому надо смотреть всегда общую картину. Не применять Слово Божие для своей выгоды, для защиты своих заблуждений. Не надо применять Слово Божие кому-то. Примени его к себе. Так мы оправдываем неправильные действия свои, иногда даже Словом Божьим. И так появляется, я еще раз говорю, заблуждение в церквях. Что такое заблуждение в церкви? Это дом, разделенный сам в себе. Либо тут Иисус, либо тут доктрина человеческая. Может ли Иисус находиться там, где человеческая доктрина или человеческие правила? Нет. Но все происходит во имя Иисуса Христа. Иисус говорит, если именем моим, пусть пока делают. Придет время, я тогда пошлю жнецов. Плевелы пусть пока будут, но именем моим они делают. Но когда придет время жертвы, тогда я отделю. В книге Деяний апостола, 17 глава, что происходило в то время с апостолом Павлом? Не то же ли самое? С 1 по 13 стих. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику. Это Павел и Сила. Два человека, два апостола, проповедники. Пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вышел к ним и три субботы, ну, не обязательно три, да, мы читали там, не обязательно три месяца, но небоязненно, вот это обязательно. И Павел небоязненно три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали, опять некоторые, но слава Богу об этих некоторых, что некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и знатных женщин немало. То есть уверовали немало. Слава Богу. Но дальше идет пятый стих. Но и опять неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город. И приступив к дому Иасона, домогались, Иасон это который принял Павла и Силу, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повели Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повеления кесаря, почитая другого царем, то есть Иисуса. Да? Вы видели, где Иисус называл себя царем? Он ни в одной проповеди своей не говорил, я царь. И те, кто его распинал, они повесили табличку «Царь иудейский» над ним. Но Иисус говорит, не я это сказал, а вы это говорите. Восьмой стих. И встревожили народ, и городских начальников, слушавших это. Но они, то есть Павел и Сила, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. То есть из Фессалоника они пошли в Верию. И вот очень интересно, 11 стих. Здешние были благомысленнее. То есть они приходят в другую синагогу, в другой город. Из Нюрнберга они пошли в Фюрт. Переходят и проповедуют там. И те оказались благомысленнее. Вы знаете, что такое благомысленнее, греческое слово? Если мы смотрим на как слово двухкоренное, ну, хорошие мысли. Но на самом деле это слово означает, они были другого происхождения. Или они были родовитые, знатные или благородные. Да, вот, если вы будете проповедовать человеку неимущему Евангелие, у них больше шансов, что он придет к Богу. Но когда вы придете к тому, кто развратен и богат, и будете проведать вами, он вас подальше отправит. А вот эти были побогаче, познатнее. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Но что происходит? Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Они принимают то, что им проповедует Павел и Сила, со всем усердием. То есть, что такое с усердием принять? Это проявить радость, проявить жажду, проявить желание. То есть, у тебя просто, ты почувствовал, что это то, что тебе не хватало в жизни, и ты стремление проявляешь, ты хочешь, ты желаешь это. И они проявляют это усердие. И ежедневно разбирают Писание. Точно ли это так? Но этот момент, точно ли это так, чтобы мы понимали это не потому, чтобы, ну, проверять надо, да, не потому, чтобы заблудиться или правильно ли они говорят, а точно ли это так, они проверяли или потому что они не знали, ну, правильного писания, ну, слышали, знали, это были люди все-таки не евреи, которые ходили в синагоги с детства и так далее, и там это, ну, поколение, которое, оно постепенно, закон уже у них был более-менее сглажен. Но когда они проповедовали по Писанию, по Ветхому Завету, но видели в нем Иисуса Христа, то те сравнивали, точно ли это так. А мы не понимали, вот там написано, что придет звезда ранняя, утренняя, реки воды живой. И они начали усердствовать и размышлять над этим, с усердием. И им были те, кто лидеры, или Павел, или Сила, они им открывали Писание, и растолковывали Писание. И они сравнивали, так ли это, и как это происходит, смысл вот этих слов. И ежедневно разбирали Писание. И многие из них уверовали, из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникийские, то есть те, которые были до этого, иудеи, узнали, что в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Вот вы понимаете, да, вот люди, кто за ними стоял? Вы знаете, они не просто пришли из Фессалоников в Верию. Их никуда на этом не остановился. Они по сей день ходят по всему миру. С тем же самым духом. И сеют в церкви ложь. Просто на сегодняшний день это происходит более искусно. Более изощренно. Все более и более угождая человеку. Все более и более, чтобы слава доставалась пастырю, церкви, но не Иисусу Христу. Этим озабочены сегодня большинство пастыров в церквях. К сожалению, но это так. Я не говорю все, нет, конечно нет. Перед вами стоит один единственный. Да нет, конечно, много есть правильных и праведных пастыров. Уважаемых, которых и я люблю, и которые действительно несут истинное Евангелие. Но многие озабочены количеством, качеством, лучше, больше и так далее. А где Иисус? Но внешне послушаешь проповедь, посмотришь на них, ну, верующие, прославление хорошее, то хорошее, это есть. Но истина немножко в заблуждении. Это значит разделенные. На собственную веру и на веру Божью. Так вот и происходит. Поэтому там, где появляется вот эта маленькая незаметная ложь, маленькая незаметная, она постепенно начинает прорастать и приносит плоды, давая врагу возможность действовать. Понимаете? Вот почему очень важно размышлять над Писанием. Вот почему очень важна та библейская школа, которую мы делаем, где мы истолковываем Писание, где мы рассказываем и приходит понимание Писания. Не просто поверхностная проповедь, не просто поверхностная стих какой-то, или глава, или там, неважно, что бы там ни было. Вот почему это очень важно для верующего человека познавать истину. Чтобы враг не имел никакой возможности, чтобы каждый из нас, каждый верующий, он был целостный в своей вере, у которого вера Божья. Это как пример, знаете, одной капли, например, яда достаточно в стакан воды, чтобы человек умер. Ну, возьмем какой-то там сильный яд, цианид или еще какой яд есть сильнее. Капля на стакан воды. И человек все. Да? Но дьявол не так действует. Он не дает тебе каплю. Он дает сотую часть этой капельки. По чуть-чуть. Чтобы ты не умер. Но чтобы ты привык постепенно. Да? Постепенно. Возьмем, даже не надо делать эксперимент. Я говорю, к примеру, если мы сделаем эксперимент и накапаем не каплю яда на стакан воды, а возьмем мили-мили-мили капельку. И проделаем это в течение месяца. И потом дозу можно чуть-чуть увеличить. И через некоторое время ты можешь даже две капли себе капнуть, но ты не умрешь. Ты адаптировался. Вот так вот ложь, она иногда адаптируется в церквях. Постепенно, по капельке. И потом люди утверждаются в этой лжи. И они начинают говорить, мы правильные. Мы правильные. Разделение церкви произошло на деноминации. Есть множество людей, баптисты, которые говорят, мы все братья и сестры, это правильно. Но некоторые из них говорят, что мы правильные, а они неправильные. Ну, в открытую они так не говорят, конечно. Но они это утверждают. И находят местописание, где надо носить юбки, штаны, галстуки, не галстуки, застегнутые, не застегнутые. С косынками, не с косынками, что угодно будут находить. Я вспомнил, как одна даже говорила про кожаные штаны, про кожаную юбку Бог пошил ей. Я не помню подробно, но она вот это доказывает, лживые теории, их столько в сегодняшних церквях. Что угодно можно наслушаться, и люди в этом убеждены. Об этих новогодних елках идут споры, о чем угодно. Только бы не смотреть на Иисуса, о чем угодно. Это, я не обвиняю этих людей, этих служителей, нет. Это тот враг, который посеял плевелы ночью. Почему нам надо вот это и бодрствовать? Почему нам нужно проверять все проповедуемое? Потому что авторитетом должен быть не пастырь, не проповедник. Да, пастырь должен быть тоже авторитет, да, надо и уважать, все это, все правильно. Но в проверке Писания не пастырь авторитет и не проповедник авторитет, что мы вот так вслепую слушаем проповеди в интернете, нравятся выгодные проповеди, удобные проповеди. Авторитет Слова Божье. Авторитет Слова Божье, смотрите, Откровение, 2 глава, 2 стих. Иисус дает послание церкви, говорит, знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь носить разрядных, и испытал тех, которые называют себя апостолами. А они не таковы. И ты нашел, что они лжецы. Да? Апостолы, которые в сегодняшних церквях есть множество апостолов, епископов, которые называют себя апостолами, а они лжецы. Но когда мы слушаем не безвыборочно, потому что он знаменитый, и мы включаем эту проповедь, и что бы он ни сказал, какую бы ложь, какую бы ересь он ни проповедовал, но мы принимаем, потому что он же апостол. А веринийцы... Еврейцы-веренийцы. Веренийцы написано в 11 стихе, 17 главе. Они приняли слово со всем усердием и ежедневно разбирали Писание. Понимаете? Зачем им разбирать было Писание? Это же сам Павел приехал проповедовать. Какая разница, что он будет говорить? Иисус проповедовал, но всегда находились некоторые. Вот эти исследования, разбор Писания, они нужны, чтобы возрастать и не быть младенцами, которые легко увлекаются всяким ветром учения. Сегодня в церквях таких людей очень много. Я не говорю, что не надо слушать интернет, нет. Но если ты не способен разобрать, где ложь, где правда, то лучше не слушай. Лучше не утверждайся во лжи. Ефесянам 4:14. Дабы мы не были более младенцами, которые колеблются и увлекаются всяким ветром учения, по лукавству человеков и по хитрому искусству обольщения. Да? Проповедники, которые лукавы и очень искусно обольщают. Колеблющиеся и увлекающиеся всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Если человек остается таким младенцем, то он обязательно будет разделяем внутри себя. И он никогда не будет являться строителем Божьего дома. Он всегда будет готов этот дом разрушать. Потому что он, оставшись таким, вот этим, принимая вот эти обольщения, хитрое искусство обольщения, принимая различные лжеучения, он является участником сатанинского движения. Даже когда он ходит в церковь, и даже если он апостол. Не умеешь различать? Не научен? Не слушай. Не сей, не позволь плевелам быть посеянными в твою жизнь, в твою веру. Если твоя вера разделится, все. Как булька на воде пропала. Если твоя вера разделится, все, дьявол, это такая... Дашь ему пальчик, он тебе руку откусит. Вы прекрасно это знаете. Не позволяйте ему это. Не позволяйте. Ну, на следующий раз мы продолжим эту тему, и я приведу некоторые примеры. Один пример могу привести сейчас, еще, пока время еще позволит, немножко. Потому что я вижу, вы не спите, может, приведу еще один пример, может, заснете. Например, Ефесянам 4 глава, 32 стих. На этой неделе я читал это послание и прям на этот стих и заострил внимание на этом. И сравнил в нашей жизни. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Да? Ну, нормальное писание. Мы очень часто его читаем, цитируем. И когда мы евангелизируем кому-то, говорим кому-то о Боге, или неверующим соседям, может быть, и мы начинаем применять Слово Божье. И мы говорим, прощать надо, как и Бог простил нас. Все. Ничего вроде бы, мы процитировали Писание, но есть одно «но», есть ключевое слово в этом стихе, которое мы упускаем. И мы относимся к нашим обидчикам, их надо простить. И мы тут же вспоминаем, тебе дали по правой стороне, поставь левую щеку, дали по левой, поставь правую, и так далее, и так далее. Мы тут же цитируем, тут же начинаем. Да? А вот ключевое слово «прощайте друг друга» – это просто вырванный текст. Где-то, может, он и проканает, пройдет. Но на самом деле «прощайте друг друга, как и Бог вас простил во Христе». Вот мы упускаем вот это «во Христе». Почему я должен простить какого-то злодея, злоумышленника, когда он вообще не знает Иисуса Христа? Я должен его судить. А вот каким судом я должен судить, это другая тема. Но о прощении. И вот я, если его не простил, то братья и сестры начинают меня сразу, вот ты не прощаешь, у тебя нет прощения, надо всех прощать, ведь Бог же тоже простил. А оказывается, Он простил нас во Христе. Если ты не во Христе, то Он тебя и не простил. Ты понимаешь, в чем суть? Пока ты не придешь во Христа, ты не достоин Царства Божьего. Даже если ты пришел и покаялся, но в тебе разделение, то, как мы об этом говорили раньше, Христа там нету, там есть разделение, твоя собственная вера, то если Христа там нету, простил ли тебя Бог? Если Христа нету. И вот мы упускаем, да, я еще раз говорю, иногда это проходит для того, чтобы дать людям Евангелие, показать им Божью милость, любовь. Мы можем процитировать не до конца это Писание, это может и действенно быть. Но иногда среди верующих мы начинаем это применять, забывая о том, что если нету Христа, нету прощения. Поэтому не надо применять Слово Божие там, где его не надо применять. Не надо его связывать туда, куда его не надо привязывать. Таких примеров множество. Услышал проповедь: жены, повинуйтесь мужьям. Все, приходит жена, что мне делать? У меня муж такой, он такой, он это делает. Повинуйся. Да такому мужу надо взять сковородку и хорошо мозги править. Я вам серьезно, я, конечно, утрирую насчет сковородки. Но повиноваться ему не надо, он не во Христе. Это ложное учение. Такие ложные учения не на каждом шагу в церквях. Что мне делать? У меня там дети непокорные. У меня там еще что-то. Не жалей розги.
Попробуй сейчас.
Ну так это уже не дети, если уже нельзя попробовать. Ну, я говорю это как пример. Но таких примеров очень много в жизни. Когда мы берем Писание и начинаем управлять людьми, он меня бьет, я хочу развить. Нет, разводиться нельзя. Он тебе изменил, мы же знаем Писание, правда? Ну, разводиться, если изменил, можно. А вот не изменил нельзя. А то, что он тебя бьет, то, что он тебя в церковь не писает, то, что он тебя от Христа разделяет, да беги от него, дважды разведись с ним. Вот если мне надо будет развестись с моей женой, вот по секрету вам скажу, мне надо будет трижды разводиться, потому что у нас брак тройной. Мы трижды заключили брак. Вот так. Приходите в пятницу, расскажу секреты моей личной жизни. Мы заключили брак, когда мы поженились, потом приехали в Германию, заключили брак, и перед Богом еще один брак мы заключили отдельно. Поэтому мы трижды женаты. Поэтому разводиться придется трижды. Лучше не разводиться, лучше не ссориться с ней. Хорошо, дорогие мои. Но вы, я надеюсь, мы поймем, что мы, если отделенные для Бога, то, что нас Бог призвал и отделил нас, то Он дал нам вот эту привилегию. Эту честь называться детьми Божьими. И это надо действительно ценить, и над этим надо бодрствовать, чтобы не дать повод, потому что дьявол только ходит, как рыгающий лед, и ищет, кого бы поглотить. Дашь ему повод, еще раз говорю, плевелы прорастут. Его семя прорастет обязательно. Семя Христа может не всегда прорасти. Потому что плевелы заглушат его. Но с дьявольское семя будет прорастать и обязательно. Это как пример, ну вот кто у кого дома там, он знает, да? Сорняк. Чтобы выросли помидоры, потому что тебе надо ухаживать, ходить, поливать, что-то делать, целыми подкапывать, под это, подрезать, подвязывать, ты целый. А сорняк только вырываешь его, а он растет. Льешь на него каким-то хлорофосом или еще чем. А он растет и еще и укрепляется.
Так он уже тоже как и людей.
Как и в жизни людей. Точно, да. Только вот этот сорняк, это дьявол. Мы его будем гнать, мы будем ему противостоять. Но он будет все равно пытаться, он будет рваться, он будет все будет делать, чтобы тебя опустить, чтобы тебя расколоть. Дорогие мои, давайте мы придем сейчас в молитве, скажем аминь и придем к Богу в молитве.